Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 9-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать воскресную службу четвертого гласа. Напомним значение термина «глас» в православной литургике, в православном богослужении. Гласом называется мелодия, на которую поется богослужебный текст, мелодия или распев. Русское соответствие церковнославянского слова «глас» – «голос». Кроме этого значения у слова «глас» еще есть значение «набор определенных текстов», комплекс текстов, который исполняется на богослужении. Существует 8 гласов, и они чередуются в православном богослужении, служатся по порядку. И актоих – книга, в которой мы находим 8 разделов, 8 вот таких блоков текстов богослужебных, в каждом из которых находятся богослужебные тексты для каждого дня седмицы. Этот учебный год мы начали с того, что стали разбирать воскресную службу четвертого гласа, то есть те тексты, которые находятся в актоихе в разделе «Глас четвертый» и предназначены для исполнения на воскресном богослужении, точнее, на службе всенощного бдения, на том богослужении, которое совершается в субботу вечером. Всенощное бдение – это торжественное богослужение, представляющее собой объединение вечерней и утренней в одно последование. В нем имеются как неизменяемые части, так и изменяемые, то есть такие богослужебные тексты, которые исполняются на любом всенощном бдении, представляющие собой как бы каркас службы, так и такие, которые являются особенными для каждого богослужения. Ну или если говорить о воскресной службе актоиха, то это такие тексты, которые несколько раз в год исполняются в те воскресные дни, когда выпадает четвертый глас. Первая группа изменяемых текстов всенощного бдения – это стихиры «На Господи воззвах», затем стихиры «На стиховне», которые мы как раз продолжили разбирать на нашем прошлом занятии. Название «На стиховне» объясняется тем, что эти стихиры, как пишет профессор Скобаланович, присоединяются не к стихам повседневных псалмов, а к особым стихам, приспособленным к празднику. Конец цитаты. Об этих стихах мы в наших предыдущих передачах подробно говорили, и вот в конце нашего прошлого урока мы начали читать заключительную стихиру в ряду этих стиховных стихир. Это «Богородичен», завершающий стихиры «На стиховне», то есть стихира, посвященная Богородице, которая исполняется после запева «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Текст ее следующий: «Призри на моления твоих, раб, всенепорочная, утоляющи лютая наны восстания, всякие скорби нас изменяющи, тя бо едину твердое и известное утверждение има мы, и твое предстательство стяжахом. Да не постыдимся, владычице, тя призывающие, подщися на умоление Тебе верно вопиющих, радуйся, Владычице, всех помощи, радости и покрове и спасения душ наших». Как уже было отмечено, часть этой стихиры в прошлый раз мы разобрали, сегодня кратко повторим то, что было сказано в нашем прошлом занятии. Во-первых, некоторое несоответствие славянского перевода греческому оригиналу: «Призрена моления твоих раб всенепорочная». Фраза церковнославянская «твоих раб» соответствует греческому выражению, которое можно перевести «твоих просителей». Обрати внимание, преклони свой взор, призри на молитвы просителей твоих о всенепорочное. Далее, утоляющий лютая наны восстания, то есть прекращая, останавливая восстания, то есть нападения на нас. Здесь имеются в виду нападения враждебных сил, демонов или же, возможно, даже страстей наших собственных. Далее читаем в тексте стихиры: «Всякие скорби нас изменяющие». «Изменяющие» — вот это причастие от глагола «изменяти», глагола, который относится к категории слов, имеющих разное значение в русском языке и в церковнославянском. По-церковнославянски «изменяти» или «изменити» значит «дать что-то взамен», «освободить», «выкупить». Таким образом, «всякие скорби нас изменяющие» значит «освобождая нас от всяких скорбей, от всяческой скорби». Далее читаем в тексте стихиры: «Тя бо едину твердое и известное утверждение имамы». Фраза эта представляет собой аллюзию, намек на место из Нового Завета, из послания к евреям. В шестой главе послания к евреям, стихи 18 и 19, мы читаем следующий текст: «Крепкое утешение имамы прибегшие, ятися за предлежащее упование, еже аки котву имамы души, тверду же и известну». То греческое слово, которое переведено на церковнославянский язык словом «котва», оно означает «якорь». Здесь, в тексте стихиры, это же самое греческое слово переведено словом «утверждение». То есть, если мы возьмем греческий текст Нового Завета и греческий текст вот этой стихиры четвертого гласа, которая завершает ряд стихир на стиховне в воскресной службе, то мы найдем в стихире фразу из послания апостола Павла к евреям, которая практически цитируется: «Аки котву имамы души, тверду же и известну». В переводе епископа Кассиана Безобразова: «Надежда, которая для души есть словно якорь, и надежный, и твердый». «Аки котву имамы», то есть «как якорь имеем», эту надежду мы как якорь имеем. Ну а вот в стихире эпитет этот обращен к Богородице. Ее мы имеем в качестве такого якоря для души, в качестве такой опоры. По-церковнославянски сказано «утверждение». «Тя бо едину твердое и известное утверждение имамы». Если фразу эту проанализировать с точки зрения ее грамматики, то отметить необходимо, что здесь перед нами синтаксический оборот «двойной винительный падеж». Здесь два дополнения в винительном падеже при глаголе «имамы». «Имамы» — это значит «мы имеем», а существительные, точнее, существительное и местоимение в винительном падеже, утверждение, «тя», вот эти два слова в винительном падеже составляют конструкцию «двойной винительный падеж». Одна из частей этой конструкции переводится «творительным падежом» или же переводится с добавлением слова «в качестве». «Мы имеем тебя якорем» или «опорой», или «в качестве якоря», «в качестве опоры», «надежной» и «твердой». Здесь вот нам встречается еще одно важное слово из категории церковнославяно-русских паронимов, то есть таких слов, которые имеют разное значение в русском и в церковнославянском языке. «Известное» — прилагательное «известное», здесь в сочетании «известное утверждение». Так вот, в церковнославянском языке слово «известный» значит «верный», «несомненный», «надежный». Таким образом, «твердое» и «известное» утверждение, «твердую» и «надежную» опору мы имеем. Точнее, «тябо едину» — «твердое» и «известное» утверждение имамы, ибо мы имеем тебя одну в качестве твердой и надежной опоры. Вот так эта фраза переводится. Далее в тексте стихиры «и твое предстательство стяжахом». Стяжахом здесь перед нами аорист, одно из прошедших времен церковнославянского глагола в форме первого лица множественного числа с окончанием «хом». Мы приобрели, значит, перевести эту глагольную форму необходимо, подставив местоимение «мы», «стяжахом» мы приобрели, «твое предстательство стяжахом», то есть мы приобрели твое предстательство, твое заступничество. Далее читаем: «Да не постыдимся, владычице, тя призывающие, подщися на умоление тебе верно вопиющих». «Подщися», то есть «постарайся», можно вспомнить русские слова «тщание», «тщательный», для того, чтобы значение этого слова понять, значит «постарайся» или «поспеши» на молитву за восклицающих «тебе с верою», «подщися на умоление тебе верно вопиющих». Здесь слишком буквально переведена греческая фраза. Понять ее можно в таком смысле: обрати внимание, постарайся исполнить молитвы. Здесь вот это в церковнославянском тексте выражено словом «умоление», постарайся исполнить молитвы тебе верно, то есть с верой восклицающих, по-церковнославянски вопиющих. Ну и вот «да не постыдимся, владычице, тя призывающие» — это придаточное предложение со значением «цели», которое поставлено впереди главного предложения, «чтобы мы, владычица, не постыдились», «чтобы не постыдились мы, тебя призывающие». Заканчивается стихира словами «радуйся, владычице, всех помощи, радуйся, радости и покрове и спасение душ наших. Радуйся, владычице, всех помощи, радости и покрове и спасение душ наших». «Радуйся» — обычное приветствие в греческом языке. Мы, конечно, знаем, что оно часто повторяется в акафистах. Вот здесь идет ряд слов в звательном падеже, представляющих собой эпитет Матери Божией, «Владычице, помощи, радости, покрове». «Радуйся, владычица, всех помощь, радость и покров и спасение душ наших». Итак, «призрена моления твоих раб всенепорочная, утоляющий лютая наны восстания, всякие скорби нас изменяющие, тябо едину твердое и известное утверждение имамы, и Твое предстательство стяжахом. Да не постыдимся, владычице, Тя призывающие. Подщися на умоление Тебе верного пьющих. Радуйся, владычице, всех помощи, радости и покрове и спасения душ наших. Преклони свой взор к мольбам рабов Твоих, или с греческого «просителей Твоих», о всенепорочная, останавливая ужасные нападения на нас, избавляя нас от всяческой скорби, ибо мы имеем Тебя одну в качестве твердой и надежной опоры, и приобрели мы Твое предстательство или Твою защиту. Преклонись к мольбам или поспеши исполнить мольбы восклицающих Тебе с верой, о Владычица, чтобы мы, призывающие Тебя, не постыдились. Радуйся, Владычица, всех помощь, радость и покров и спасение душ наших. Следующий текст из службы воскресного всенощного бдения четвертого гласа, к которому мы обратимся, это тропарь, текст, который исполняется не только на всенощном бдении, но также на литургии, на часах. Воскресный тропарь четвертого гласа, светлую воскресение проповедь от ангела, уведевша Господни ученицы и прадеднее осуждение отвергша апостолом, хвалящася глаголоху, испровержися смерть, воскресе Христос Бог, даруей мирови велию милость. Когда мы говорим об этом тексте, необходимо прежде всего отметить довольно яркую его грамматическую особенность – это наличие нескольких причастий в форме именительного падежа множественного числа женского рода. «Уведевша», «отвергша», «хвалящася». Если мы посмотрим на то, как эти слова написаны в церковнославянской графике, мы увидим, что они имеют букву «малый юз» на первом месте, букву, которая читается как «я». Но вот здесь она пишется после шипящих, после буквы «ш» или буквы «щ». Однако такое написание на чтение слова не влияет. Эта орфографическая особенность является показателем грамматической формы множественного числа женского рода. Здесь перед нами причастие в форме множественного числа женского рода. Если в русском языке прилагательные и причастие во множественном числе не изменяются по родам, например, вот «отвергшие» или «хвалящиеся» — это причастие во множественном числе, русские причастия в форме множественного числа, которые являются формами всех родов. Ну а вот в церковнославянском языке и у прилагательных, и у причастий существует изменение по родам и во множественном числе тоже. В этом тексте речь идет о мироносицах, употребляется слово «ученицы». О женах-мироносицах идет речь, поэтому мы видим здесь вот эти причастия в форме множественного числа женского рода. Итак, светлую воскресенья проповедь от ангела, уведевша Господни ученицы. Снова на значение некоторых слов надо обратить внимание. Светлый является переводом греческого слова со значением радостный, веселый, славный, иногда громкий. Светлую воскресенья проповедь Ольга Александровна Седокова предлагает перевести как славную весть о воскресении. Кстати, слово проповедь, перевод греческого киригма, то есть возвещение, весть. Таким образом, вот в этой фразе мы видим уже два слова, значение которых в церковнославянском языке очень далеко от их значения в русском языке. Это прилагательное «светлый» и существительное «проповедь». «Светлую воскресенья проповедь», то есть «славную весть о воскресении» или «радостную весть о воскресении». Далее читаем тропарь. «От ангела, увидевша Господни ученицы». Церковнославянский перевод здесь не передает одну интересную особенность греческого оригинала. «Увидевша» по-гречески это «матусе» – «ученицы», по-гречески «матитрие». В обоих этих словах корень «мат» – корень слов со значением «изучать», «узнавать» или «изучение». В русский язык вот этот греческий корень попал вместе со словом «математика». Это слово греческого происхождения, в котором вот корень «мат» мы слышим. Математика – буквально вот изучение, наука. Греческий текст таким образом здесь нам предлагает игру слов. «Ученицы, научившись тому, что Христос воскрес». В переводе на церковнославянский язык оказалось сложно эту игру слов воспроизвести. «От ангела, увидевша Господни ученицы», читаем и в церковнославянском переводе, то есть «узнав от ангела ученицы Господни». Далее «и прадеднее осуждение отвергша» и «отбросив прародительское осуждение», «прадеднее», то есть «прародительское», осуждение, унаследованное от предков. Здесь вполне может иметься в виду осуждение, унаследованное от Евы, осуждение на то, чтобы быть в подчинении у мужчины, а не от Адама унаследованное. Хотя в славянском слове мы слышим вот корень «дед», тем не менее, скорее всего, здесь не Адам, а Ева подразумевается как вот источник этого осуждения, потому что греческое слово, которое мы в оригинале находим, значит «прародитель». Итак, отвергнув «прародительское», подразумевается «евино» осуждение, они говорили апостолам, ну, хвалясь, говорили апостолам, по-церковнославянски апостолом хвалящася глаголоху. Далее прямая речь: «Испровержася смерть, воскресе Христос Бог, даруя мирови велию милость». «Испровержася», то есть «низвергнута», «низверглась», «низвергнута», «ниспровержена смерть, воскрес Христос Бог, дарующий миру великую милость». «Славную весть о воскресении, узнав от ангела Господни ученицы и отвергнув прародительское осуждение, хвалясь, говорили апостолам, низверглась, низвержена смерть, воскрес Христос Бог, дарующий миру великую милость». На этом мы закончим наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!